журналист Джованни Бенси. Джованни, добрый вечер. Как прошел сегодняшний день? Что обсуждали участники саммита?
Ну, во второй день заседания саммита Большой Восьмерки в итальянском или под итальянским городом Аквила, город, разрушенный землетрясением, как известно, продолжалось обсуждение самых неотложных проблем современного мира. Рабочий день начался в расширенном формате Восьмерки плюс пятерка, то есть к лидерам Италии, Франции, США, Великобритании, России, Канады, Японии, Германии присоединились также руководители ряда пороговых, как их называют, государств, находящихся в начальной фазе промышленного развития. Это Бразилия, Индия, Китай, Мексика, ЮАР, к которым присоединился Египет. Только председателя Китая Ху Цзиньтао не было. Он был вынужден вернуться в Пекин из-за известных межэтнических беспорядков в Синьцзяне.
Вообще многие комментаторы считают, что «восьмерка» уходит в прошлое. Давайте послушаем обозревателя «Радио Свобода» Ефима Фиштейна.
Европейская печать отмечает, что формат «Большой восьмерки» является анахронизмом в наше время, поскольку эти страны не являются лидерами мировой экономики давно, не говоря уже о политике. В частности, указывают, конечно же, на сомнительную роль Италии в формировании в этой группе. Италия, кстати, критикуется и как организатор, но в целом она критикуется и как страна, которая не дотягивает до той планки, которая должна считаться естественной для лидирующих экономик мира. В группу «Большой двадцатки» входят сегодня развивающиеся страны, которые давно превосходят по объему своих экономик Италию, да и многие другие европейские страны, даже Францию. Я имею в виду прежде всего страны БРИК, но и другие страны, входящие в «Большую двадцатку». Вообще говорить о формате этой встречи сложно. Встреча начинается с участия 7 лидеров плюс Россия, как известно, и продолжается в формате 16 стран, то есть приезжает еще 8 лидеров 8 государств. И все они в общей сложности ожидают сентябрьской встречи «Большой двадцатки» в Питтсбурге в Соединенных Штатах. То есть формат переменчив, изменчив, и сейчас можно говорить скорее о процессе преобразования, чем о завершенном формате. Его ставят под сомнение, его эффективность прежде всего ставят под сомнение. Это не значит, что эффективность «Большой двадцатки» будет намного больше, потому что многие указывают на то, что чем больше форум, чем больше число участников, тем меньше дееспособность таких организаций.
Это был Ефим Фиштейн, и я вновь обращаюсь к Джованни Бенси. Джованни, наверное, это был самый скромный саммит за последние годы. Его участники показывают публике, что ни на секунду не забывают об экономическом кризисе. Были ли достигнуты какие-то договоренности в экономической, финансовой сфере сегодня?
Ну, практически нет. На встречах в четверг обсуждались вопросы, связанные с новыми источниками экономического роста. Конечно, это важный вопрос. Вот источниками, которые бы позволили мировой экономике вырваться из глобального кризиса. В этом плане большую роль играют экологические вопросы, бережное отношение к ресурсам. Говорилось о снижении выбросов в атмосферу двуокиса углерода. Но введение таких экологических правил отвергается некоторыми странами, такими как, например, Китай, который считает себя не связанным решениями, которые примет «восьмерка». Ограничения экологического характера, утверждают китайцы, мешают быстрому экономическому развитию страны. Речь шла даже также о нахождении новых правил и этических норм с целью реформирования международных финансовых институтов, то есть о прекращении того дерегулирования, которое обусловило собой глобальный финансовый кризис.
О том, что эти экологические договоренности означают, в частности для России, я говорил с руководителем энергетических программ российской организации Greenpeace Владимиром Чупровым. Давайте послушаем. Лидеры «Большой восьмерки» ставят целью не допустить потепления атмосферы более чем на 2 градуса Цельсия в течение ближайших 40 лет, а к середине 21 века сократить выброс углекислого газа в атмосферу на 80%. Звучит впечатляюще. Владимир, можно ли сказать, что в этой сфере началась какая-то новая эпоха, но, видимо, в основном за счет того, что Барак Обама предложил новый подход?
И да, и нет. Действительно, лидеры стран «Большой восьмерки», самых развитых стран, куда относится, кстати, и Российская Федерация, начали осознавать важность проблемы. Это очень большой, ну, скажем так, прорыв в сознании высшей политической элиты мира. К счастью, Россия согласилась с тезисом, что превышение на 2 градуса ведет к катастрофическим последствиям, в том числе в России, До сих пор, кстати, очень много скептиков, в том числе на официальном уровне. И то, что Россия должна сократить на 80% эти выбросы.
Владимир, предположим, Россия в точности решит соблюдать это решение. Что это будет означать на практике? Вот это декарбонизация экономики.
На практике для России это будет означать, что доля нефти, газа, угля, который сейчас используется для получения первичной энергии в России, будет снижаться. Сейчас это примерно 90%. Ну, то же самое и в других странах. Пропорция примерно такая же. Разные пропорции внутри вот этого углеводородной части, сколько газ, там, уголь или нефть занимает, но в целом в сумме углеводорода это 90%. Для России это означает, что Россия должна, если вот в наилучшем сценарии, да, должна пересмотреть свои документы стратегического планирования. На сегодня существует ряд таких документов. Это стратегия развития газовой энергетики, концепция социально-экономического развития, это генеральная схема размещения новых объектов электроэнергетики до 2020 года. И если вот их читать внимательно, то Россия до сих пор официально развивается по сырьевому сценарию. Что такое сырьевой сценарий? Это открытие новых нефтегазовых месторождений, нефтегазопроводы, значит, новые ЛЭП в Китае на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, тем, чтобы обеспечить их энергетическими ресурсами. Так вот, если Россия всерьез рассматривает эти документы, это означает, что необходим кардинальный пересмотр всего стратегического курса страны. То, что сейчас президент называет модернизацией и инновацией. К сожалению, ни одна страна, или к счастью, не выигрывала войну на два фронта. То, что сейчас происходит, и мы это отслеживаем в выступлениях различных политиков, в самих документах, это очень четко прослеживается, существуют как бы две точки зрения. Сырьевой сценарий – это традиционный ТЭК, в первую очередь нефтяная отрасль наша, и инновационный. К сожалению, вот вторая представлена хуже. На сегодня это в основном политическая риторика. Реального бизнеса пока здесь, сильного бизнеса, который мог бы лоббировать свои интересы в Думе, в правительстве, пока здесь нет. И тут, к сожалению, силы пока не равны. Так вот, для России это означает, что в России должны появиться новые институты, которые представляли интересы возобновляемой энергетики, вот этого самого хай-тека. Да, есть попытки, это вот нанокорпорация, это там, не знаю, какая-то риторика по энергосбережению, но этого катастрофически мало. Нужен реальный сектор, реальный бизнес, который бы этим занимался. Greenpeace не сможет везде установить ветряки. Отнюдь. То есть вот то, что происходит в мире, это делается на коммерческой основе. Второй институт, который должен возникнуть, это политическая представленность вот этих, ну, этого нового коммерческого сектора. То есть у них должно быть какое-то представительство, ну, условно говоря, Министерство возобновляемой энергетики. Не ниже, потому что в противном случае у нас опять получится как с Министерством природных ресурсов и экологии. С одной стороны, мы занимаемся экологией, но экология находится под министерством, которое занимается эксплуатацией ресурсов. Вот чтобы избежать, нам нужно вот на уровне министра иметь того человека, который занимался бы экологическими вопросами и вопросами энергосбережения. На сегодня парадокс. В российском федеральном правительстве нет ни одной структуры, которая бы отвечала за энергосбережение, тем более за возобновляемую энергетику, или функции, которые бы, ну, скажем так, делились с другими функциями вот среди существующих органов. Никого в российском правительстве нет, кто бы отвечал за эти вещи. Ну, за исключением президента, который подает политические сигналы, но эти сигналы как-то гаснут на дальних подступах. Вот такая картина у нас на сегодня есть. Вот эти два института, которые Россия должна была бы создать, чтобы реализовать эти планы. Чем это грозит или наоборот, что получит в качестве приза Российская Федерация в случае, если эти планы будут реализованы? Ну, во-первых, модернизация и инновация страны, о чем говорит наш президент. Потому что это означает, что мы не должны будем вкладываться в открытие новых месторождений, строительство новых городов на вечной мерзлоте, а мы должны будем наладить нормальную жизнь на уже освоенных территориях. Начиная от дорог, которые уже стали притчей во языцах, заканчивая элементарным нормальным отношением к человеку, начиная от его рождения до обучения и так далее. Фактически новая страна, где в центре внимания будут не интересы группы олигархов, представляющих ТЭК, который, кстати, и рулит этой страной, нашей страной в настоящее время, а где было бы нормальное, стабильное, с гарантированным будущим, устойчивое условие для проживания населения, которое не зависит от нефтегазовых катаклизмов, у которого есть стабильные источники энергии. На сегодня технологии это позволяют, то есть обеспечить в том числе мегаполисы электроэнергией из возобновляемых источников, снизить потребление электроэнергии во много раз. То есть все это есть. Вот для этого нужны институты, о которых я говорил.
Это, наверное, все-таки часть очень большой проблемы – коллапса консюмеристского общества. И вы, должно быть, знаете, как вчера британский принц Чарльз произнес очень страстную речь о том, что через 96 месяцев, такой у него подсчет, если не принять каких-то радикальных мер, мир ожидает кошмар, полный климатический и экосистемный коллапс. И он считает, что как банковский сектор рушится под грузом долгов, так и системы жизнеобеспечения самой природы могут не справиться с долгами, которые сделало человечество, и мир больше не может позволить себе поощрение консюмеристского общества. Вот есть ли у российской организации Greenpeace какой-нибудь рецепт, как отказаться от этого консюмеризма, современного капитализма? Кстати, об этом говорил и Папа Римский перед началом саммита, о грехах современного капитализма, и спасти мир.
Шанс есть всегда, и надежда, если человек умрет, то она умрет последней. Но сначала небольшая ремарка по поводу оставшихся 90 месяцев. Дело в том, что через 90 месяцев, это примерно 2015 год, коллапса не произойдет. Что произойдет? Человечество, если все будет продолжаться так, как сейчас, пройдет точку невозврата, когда то количество выбрасываемого парникового газа в атмосферу в результате человеческой деятельности, оно приведет к тому, что мы превысим вот те самые 2 градуса, о которых говорят ученые. И тогда уже в течение следующих лет и десятилетий нас ждут, к сожалению, необратимые социальные, экологические и экономические катаклизмы, которые сравнимы с Третьей мировой войной. Почему с мировой войной? Потому что в среднем, вот по ВВП, если считать, это у господина Николаса Стерна это сравнение есть, примерно 20% ВВП будет потеряно в результате вот этих катаклизмов. Это сотни миллионов мигрантов. Вот это тот самый коллапс, о котором говорил принц Чарльз. Что касается консюмеризма, да, у нас есть эти компании, программы, которые мы сейчас формировали в отдельный проект, который называется «Зеленый офис Экодом». В рамках этих 2 проектов мы выработали ряд рекомендаций, как вести себя в быту, как вести себя в офисе, как экологизировать помещения, в том числе жилые помещения и поведение как сотрудников, так и простых жителей, с тем, чтобы снизить их давление на окружающую среду. Очень простые рекомендации, от ламп накаливания до простой наглядной агитации, где человек просто в течение там 2 месяцев понял, почему важно выключать за собой свет. Естественно, только такими мерами мы не сможем поменять существующую мировоззренческую парадигму, когда у человека действительно в основе лежит потребление. Причем шкала ценностей, к сожалению, такова, что считается, чем больше я потребил, тем я более успешен в этом обществе. Ну, на Западе сейчас, насколько я знаю, это немножко меняется, но Россия, к сожалению, находится в такой классической стадии, когда считается классически, что вот чем больше у меня нулей на счету, вот, тем я более успешнее. Согласны мы с Папой Римским, что с этим надо что-то делать и нужно менять, в первую очередь, мировоззренческие вещи, которые связаны с поведением обычных людей, потому что в итоге все это работает на конечного потребителя, конечного человека. Мы пытаемся. Еще раз, это вот проект, который ведет конкретно наша организация Greenpeace России, Экодом, Зеленый офис. На нашем сайте greenpeace.ru эти рекомендации можно найти. Всем, кто хочет внести свой вклад в то, чтобы мы сохранили нашу планету для наших детей, пожалуйста, вот можете заходить к нам.
Наверное, руководителя энергетических программ российской организации Greenpeace Владимира Чупрова можно назвать оптимистом, но есть и эксперты, считающие, что план декарбонизации обречен на поражение, в частности, в Соединенных Штатах, говорит Майрон Ибелл из Вашингтонского института Competitive Enterprise.
Опросы общественного мнения показывают, что американцы обеспокоены планами Белого дома и Конгресса, которые могут дорого обойтись потребителям. Опыт Европейского Союза показывает, что расходы лягут в основном на плечи потребителей. И это очень плохо скажется на всей экономике, причем не на год-два, а надолго, поскольку планируется снижать эмиссию ежегодно в течение ближайших 40 лет. В Конгрессе у законопроекта нашлись сторонники, ибо там демократы составляют большинство. Но не думаю, что у плана Обамы есть будущее. Закон вряд ли будет одобрен Сенатом. Меры, предлагаемые Белым домом, популярны у средств массовой информации, но в американском обществе поддержка будет снижаться.
Таковы мнения экспертов о плане борьбы с глобальным потеплением. Я напомню, что вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы говорим о саммите в Аквиле. Наш гость – журналист Джованни Бенси. Джованни, общий тон комментариев в итальянской прессе, в европейской прессе, связанных вот с этими договоренностями по декарбонизации и предотвращению глобального потепления, оптимистичный или критический?
Ну, я должен сказать, что итальянская и международная печать отзываются довольно скептически об этих разговорах, которые ведутся об энергетическом секторе. Отмечается, что у многих стран нет достаточной воли заниматься развитием альтернативных источников энергии, энергоносителей, вот самовозобновляющихся, таких как солнечная энергия, например, ветровая энергия и так далее. Вот как раз в принимающей стране, принимающей саммит с Италией, планируется даже возвращение к использованию атомной энергии в мирных целях для производства электроэнергии, например. Вот эта программа началась несколько десятилетий тому назад в Италии, и в 70-е годы была прекращена в результате референдума. Но, тем не менее, сейчас говорят еще об этом. Так что газеты, особенно опираясь на опыт прошлого, считают, что в этом отношении нет очень больших шансов на успех. И вообще газеты, как итальянские, так и международные, тоже вот скептически или критически относятся о перспективах вообще, о перспективах успеха очередного издания саммита Большой Восьмерки и других стран. Преобладает мнение, что такая формула, как восьмерка, как сказал раньше и наш коллега вот Ефим Фиштейн, на самом деле больше не соответствует требованиям времени. Это какая-то олигархия, которая не может вершить судьбами мира даже с поддержкой пятерки и других форматов переговоров. Многие газеты останавливаются на роли итальянского премьера Сильвио Берлускони. Это неминуемая тема, конечно, который, мол, много сделал для художественного оформления саммита. Там все это очень театрально идет. Но как глава принимающей страны недостаточно разработать темы, подлежащие обсуждению. И, конечно, ряд газет и журналов, особенно европейских, таких как английские Times и Guardian, французский еженедельник Экспресс и другие, продолжают издеваться над Берлускони в связи с его сексуальными скандалами. Газеты отмечают, что американский президент Барак Обама хвалил работу итальянского правительства, но избегал называть прямо имя самого Берлускони. Между тем, как в первый день саммита, во время приема у президента республики Джорджа Наполитано, очень тепло отозвался о нем, который пользуется широкой поддержкой и высоко оценивается большинством итальянского населения.
Джованни, еще один вопрос, который обсуждался на саммите в Аквиле. Вновь оживился спор о принадлежности четырех Курильских островов, оккупированных Советским Союзом. Удалось ли о чем-то договориться сегодня?
Дмитрий Медведев встретился как раз с японским премьером Таро Асо и обсудили вопрос о четырех островах Южной Курильской гряды. Никаких результатов, однако, не было достигнуто. Хотя была отмечена, вот была использована такая туманная формулировка, была отмечена конвергенция взглядов с целью изучения всех вариантов решения проблем этих островов, принадлежность которых является спорной и так далее. Поэтому даже на этом саммите, очевидно, ничего конкретного не будет достигнуто и в этой области. И вот Россия ответит, вероятно, в одностороннем плане на недавние вот законодательные решения, которые принял вот японский парламент относительно Курильских островов.
Я напомню о том, что после того, как парламент Японии принял закон, в котором Южные Курилы именуются в нем исконными японскими территориями, глава Курильского района заявил об отмене визового обмена с Японией, в рамках которого сотни японцев приезжали на острова, чтобы посетить могилы родственников. Сегодня резолюция, осуждающая решение японского парламента, была принята депутатами Сахалинской областной думы. Я благодарю итальянского журналиста Джованни Бенси, с которым мы обсуждали сейчас саммит в Аквиле, а курильскую тему продолжит корреспондент «Свободы» в Приморье Марина Лобода.
Глава Курильского района Николай Разумишкин заявил об отмене безвизового обмена с Японией на подведомственные